от хлыстов, он усвоил понятие о переселении Христа, в скобках разума божественного, в избранных. Страница 30. Он утверждал пребывание Христа в нем, исходя из чего называл себя судьей вселенной. Поберохин запрещал читать Библию простым людям, называя ее «большой хлопотницей». Вместо Библии духоборцам служила животная книга, в которой были изложены основные их верования, так называемые «откровения». Молокане. Молокане ведут свое происхождение непосредственно от духоборцев. В период формирования учения духоборцев, когда в роли руководителя подвязался Илларион Поберохин, в их среде появился начитанный православный крестьянин Семен Матвеевич Уклеин. Приняв учение духоборцев, Уклеин очень скоро сделался главным помощником Поберохина в распространении этого учения. Он был сведущ в священных писаниях, обладал даром слова и приобрел большой авторитет среди единоверцев. Однако согласие между Уклеиным и Поберохиным длилось только 5 лет. Затем Уклеин начал учить, что за истину надо признавать только то, что написано в Библии, а все остальное считать вымыслом человеческим. Он не отрицал внутреннего просвещения, которое занимало важное место в религиозной жизни духоборцев, однако требовал проверять его Словом Божьим. Таким образом, Поберохина и Уклеина разделяло различные отношения к Библии и понимание Откровения. Вскоре Уклеин с значительным числом духоборцев отделился от общины. Впервые название «молокане» было дано отделившимся в Тамбовской духовной консистории в 1785 году. За то, что в пост они пили молоко. Сами молокане объясняли свое название словами из послания апостола Петра. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. В конце 70-х годов пророк молокан Уклеин 70 учениками, называемыми апостолами, торжественно с пением псалмов вошел в город Тамбов для открытой проповеди и, цитата, «сокрушение идолов», конец цитаты, то есть икон. За свою деятельность он был заключен в Тамбовский острог. Выйдя оттуда, во избежание новых преследований, он долгое время странствовал по Тамбовской, Воронежской, Саратовской и Астраханской губерниям, а его ученики принесли верование молокан на Дон, Кавказ и в Сибирь. Молоканство распространилось также в Курской, Харьковской, Рязанской, Пензенской, Нижегородской и Симбирской губерниях. В местах, по которым странствовал Уклеин, уже при его жизни насчитывалось до 5000 молокан. Учение молокан было приведено в систему совместными усилиями Уклеина и его помощника Семена Долматова. Оно представляет собой пеструю смесь истин Евангелия и вымыслов человеческих. Во многом оно совпадает с учением духоборцев. Например, молокане учат, что водного крещения принимать не должно. Духовное крещение состоит в научении Слову Божьему, покаянии и отпущении грехов. Не нужны по учению молокан и видимые знаки причащения. Воскресение из мертвых также понималось ими не как реальное воскресение, а в духовном смысле. Особенностью молокан являлось признание старцев как руководителей в вере. Истинные христиане, по их мнению, должны избегать исполнения законов, которые противоречат Слову Божию, избегать рабства у помещиков, не участвовать в войнах, уклоняться от военной службы и принятия присяги. Полагая в основании нравственности слова апостола Павла: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Второе послание к Коринфянам 3:17. Молокане учили, что власть людей не должна быть над теми, кто следует учению Христа. Христиане не должны сообразоваться с веком сим, но в своей повседневной жизни исполнять заповеди Христа, созидая тем самым Царство Божие на земле. Ниже приведено описание жизни молокан. Страница 31. Цитата. В 70-е годы XIX века недалеко от Саратова жил со своей семьей крепостной по имени Мартын. В зимние вечера, когда зажигали лучины, его просторная изба наполнялась народом. Сын Мартына, Кузьма, по слогам читал Евангелие, прочитывая одни и те же тексты много раз, а слушатели шепотом повторяли их, желая запомнить святые слова. Затем Мартын запевал псалом. Цитата. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Конец цитаты. Мелодия псалма была народная, протяжная, задушевная. Каждое слово выпевалось долго, особенно тщательно выводились гласные. «Го-о-о-о-спо-о-о-ди-и-и». После пропетого слова Мартын подсказывал поющим следующее слово. И все продолжали пение. Пели благоговейно, тихо, спокойно, сидя рядами на скамейках. Не было среди них учителя, который мог бы разъяснять тексты и беседовать о прочитанном. Со вздохами и слезами, с детской верой, люди принимали в сердце драгоценные слова и претворяли их в жизнь. Прошло немного времени, и в сердцах ревностных посетителей собраний в избе Мартына новая жизнь дала ростки. И они были такими наглядными. Мужчины перестали избивать своих жен, враждовать с соседями, красть и пить. Женщины оставили злобу и злословие своих мужей, невесток и детей. Вместо криков и ссор по вечерам слышалось пение, да дружное жужжание прялок. Мир Божий воцарился в семьях. Молоканин Прокофий, неграмотный, мало знавший Евангелие, старательно проводил в жизнь то малое, что знал. Услышав слова Христа: «Если кто имеет две одежды, то одну должен отдать неимущему», он пересмотрел все свое имущество. На нем оказалась одна рубаха, а вот шапок, лаптей и портков было по двое, и он раздал их. Когда он узнал о заповеди Христа, повелевающей накормить голодного, то повесил через плечо суму, в которой собирал хлеб, прося подаяния, и разносил его голодным. С этой сумой он не расставался до смерти. На одном собрании читался текст: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. На следующий день Прокофий со всей своей семьей отрабатывал на полях за тех, кто изнемог, у кого было много ребятишек. Конец цитаты. Сноска. Шельпякова. В. По рассказам моего отца Кузьмы Мартыновича Шельпякова. Рукопись. 1956 год. Конец сноски. Долгое время правительство не делало различий между молоканами и духоборами. Только в 1805 году, когда представители молокан направили в Сенат правила веры молокан, им было разрешено открыто исповедовать свою веру. В начале XIX века усилилось распространение учения молокан. Среди них появились одаренные и ревностные проповедники. Однако некоторые выдавали себя за пророков и чудотворцев. Трагична судьба Исаии Крылова. Обладая необычайной памятью и даром слова, он объявил себя обещанным избавителем и был признан молоканами за нового пророка. Крылов ездил в Петербург с прошением присвоить ему звание первосвященника Церкви духовных христиан. Не получив просимого, он с еще большим рвением принялся распространять молоканское учение и свои пророчества, за что был взят под стражу и засечен кнутом. Особое оживление среди молокан произошло в 30-е годы XIX века. В 1818 году вышла популярная среди молокан книга пиетиста Юнга Штирлинга. В ней возвещалось о наступлении тысячелетнего царства, которое должно было открыться около Араратских гор. Появилось множество лжепредтеч, лжехристов и лжепророков. Молокане из различных губерний потянулись в Закавказье, чтобы быть как можно ближе к месту явления грядущего Избавителя. Но прошел 1836 год, и оживление спало. Несбывшееся пророчество породило в молоканской среде разногласия и всевозможные толки. В 1823 году в Нововасильевку по решению Донского войска был выслан казак Андрей Соломатин. Он вступил в прения с молоканами по вопросу об отношении к государственным законам, утверждая, что Священное Писание требует повиновения властям и правительственным учреждениям, и что присяга на верность в службе также необходима. Страница 32. Соломатин в основном признавал таинство православной церкви, исключая таинство миропомазания и священства, и излагал их в духе православия. Он также ввел в молоканство некоторые православные обряды, крещение младенцев и Евхаристию. В результате его деятельности возникло новое направление – молокане донского толка. Последние фактически вернулись к православию. В конце 60-х годов от молокан донского толка отделились так называемые захаровцы, называвшие себя евангельскими христианами. В 50-е годы XIX века в среде закавказских молокан в Эреванской губернии образовалась группа ревнителей истинной и чистой веры, которые со временем преобразовались в прыгунов. Их учение представляло смесь молоканского, в скобках уклеинского, и хлыстовского учений. Собрания прыгунов носили тот же характер, что и у хлыстов, и обычно оканчивались родениями. В 60-х годах их учение распространилось на мелитопольских молокан. В их среде также появились прыгуны, во главе которых стоял Никита Колодин. В 40-х-50-х годах среди молокан Ленкорани в Закавказье появились так называемые водные молокане. Они признавали необходимость исполнения установлений Господних о крещении по вере и вечере Господней. Заканчивая обзор религиозных исканий и разномыслий, сделаем некоторые обобщения. Появление религиозных разномыслий в русском народе свидетельствует прежде всего о неудовлетворенности русского человека предписаниями официальной церкви, установившимися обрядами безразумного служения Богу, формой, лишенной содержания. Люди искали удовлетворение своих духовных запросов. Умевшие читать и имевшие доступ к Священному Писанию обращались к Евангелию как к единственному источнику правды Божьей и спасения. Этому способствовало распространение книг Священного Писания вначале рукописным способом, который существовал уже со времени князя Ярослава, а затем типографским. Страница 32. Возникновение разномыслий и постепенное затухание религиозных движений говорят об отсутствии в них духа жизни, духа Христова. Поиски ищущих истину обычно заканчивались не переоценкой духовных ценностей и отказом от прежнего образа жизни, а лишь подновлением родной старины. Цитата «Вливанием молодого вина в вехи старые». Конец цитаты. о новом человеке, рожденном от Слова Божия и Духа Святого, люди в то время еще не помышляли. А если и помышляли, то в духе учения православия, то есть посредством таинств. Не имея силы Духа Святого, начинатели этих движений чаще всего заканчивали отречением от своих убеждений. Второй причиной было духовное невежество основной массы народа и бытовавшие в народе, народной среде суеверия, которые оттесняли духовные потребности на второй план или вовсе заглушали их. Народ был лишен возможности познавать волю Божию из Священного Писания. Появление таких мистических направлений, как хлыстовство, скопчество, прыгуны и других, довольно красноречиво свидетельствует о том, что в русском народе, наряду с рациональными поисками истины, имели место чувственные искания и лежащие за пределами чувств, сверхъестественные проявления духа, которые выражались в экстазе. Последователи этих учений не старались проверять и обосновывать свой опыт священным писанием и заблуждались, не зная писаний, ни силы Божией. Мистико-рационалистическое направление в развитии религиозной мысли привело к возникновению таких течений, как молоканство. Последним наиболее ярко проявились и получили разрешение самобытные евангельские искания в русском народе. Страница 33. Исторические предпосылки евангельского пробуждения. Духовное пробуждение в русском и украинском народах подготавливалось всем ходом исторических событий конца 18-го – начала 19-го столетий. К ним относились закрепление России в Северном Причерноморье и последующее заселение присоединенных земель. Наполеоновские войны в Европе, Отечественная война 1812 года и целый ряд внутригосударственных мероприятий русского правительства – все это оказало определенное влияние на евангельское пробуждение. Заселение юга России. В результате войн с Турцией Россия приобрела выход к Черному морю и утвердилась на его северных берегах. К России также были присоединены исконно русские области на юге Украины, включавшие Херсонскую, Таврическую, часть Екатеринославской губернии и Крым. Эти обширные земли в то время были почти не заселены. Для освоения новых земель требовались огромные человеческие и материальные ресурсы, поэтому правительство Екатерины II решило заселить окраины страны не только русскими поселенцами, но и иностранными переселенцами-колонистами. Переселение иностранцев, в основном немцев, началось в 60-е годы XVIII века и продолжалось около 100 лет. Сноска. В итоге, по переписи 1897 года в России проживало 1,8 миллионов немцев. 76% из них были лютеранами, 13,5% – католиками, 3,7% – меннонитами, 3,6% – реформатами. Смотри, Варнс и «Россия и Евангелие», Кассель. 1920 год, на немецком языке, страница 18-22. Конец сноски. Два манифеста и именной указатель императрицы давали большие льготы и преимущества для колонистов. Особыми льготами пользовались менониты. Сноска. Менониты – течение, названное по имени одного из первых его руководителей – Менно Симонса. 1496-1561 годы. Менониты отказались от детокрещения и церковной иерархии. Особый акцент в их учении делается на следовании за Христом и организации поместной общины, по примеру апостолов. В 1860-х годах в России в их среде сформировалось течение братских менонитов, новомениты, вероучение которых, в принципе, не отличается от вероучения христиан-баптистов. Конец сноски. которые были известны отличным трудолюбием и благонравием. Вместе с меннонитами на юг России переселялись лютераны и реформаты. В 1785 году русское правительство опубликовало за границей манифест, на основании которого колонисты стали заселять земли Северного Причерноморья, то есть Новую Россию. Среди переселенцев в основном были меннониты и частично лютераны из Данцига и прилегающих к нему прусских владений. Меннонитским общинам, а также малоземельным лютеранам, жившим на территории Пруссии, запрещалось приобретать земельные участки в Данцигской области. Поэтому, когда генерал-губернатор Новороссии князь Потемкин огласил в Данциге приглашение, переселенцы потянулись на юг России. В 1787 году был издан именной указ Екатерины II, в котором перечислялись все льготы, важнейшими из них были следующие. Предоставление свободы вероисповедания меннонитам, освобождение от военной службы и от всяких податей на 10 лет. Кроме того, на каждое семейство выделялось до 65 десятин земли. При принятии подданства меннониты могли давать присягу без клятвы. Эти привилегии были позже подтверждены высочайшей грамотой, выданной меннонитам императором Павлом I в 1800 году. Заботу о меннонитах проявляло и правительство Александра I. Переселение меннонитов в Россию считалось делом государственной важности. В результате на юге России образовалось большое число меннонитских колоний, в основном близ города Александровска и на Молочных водах. Значительная часть плодородных южных земель была роздана дворянам, которые создавали на них крупные поместья. Страница 34. В тех же местах селились и крестьяне малороссы. Именно югу России суждено было впоследствии стать одной из колыбелей русского евангельско-баптистского движения. Отечественная война 1812 года имела большое значение не только для истории России, но и для стран Европы. События 1805-1815 годов внесли оживление во все сферы жизни. Они потрясли и христианство Европы. В 1804 году Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции. Он встал на путь достижения мирового господства. К 1810 году его империя уже занимала почти всю Западную Европу. Под его властью находилось 100 миллионов человек. В 1812 году Наполеон с армией 450 тысяч человек, в скобках, по другим данным 600 тысяч человек, двинулся на Россию. После Бородинского сражения он вступил в сожженную Москву, но вскоре начал отступление, которое кончилось гибелью армии. Из Варшавы Наполеон выбирался в крестьянских санях с остатками разгромленной армии, насчитывавшей всего 15 тысяч человек. Попытка восстановить былую славу привела Наполеона к полному краху и низложению. Его быстрое восхождение и ужасное падение произошли на глазах у одного поколения. События 1805-1815 годов, несомненно, нашли отражение и в жизни христиан Европы. С 1805 года начали действовать британское и иностранное библейское общество, а также библейские общества в ряде других стран. В период с 1818 по 1836 год образовалось 12 миссионерских обществ. Сноска. Брок Гаус, Ф.А., Ефрон И.А., Энциклопедический словарь, том 19, Санкт-Петербург, 1896 год. Конец сноски. В то же время многие христиане ожидали скорого наступления тысячелетнего царства Христа на земле. По предсказаниям И.А. Бенгеля, 1687-1752 годы, оно должно было прийти в 90-е годы XVIII века. Пиетист Юнг Штиллинг 1740-1817 внес поправки в расчеты И.А. Бенгеля и определил, что второе пришествие Христа должно состояться в 1836 году, а период с 1816 по 1836 год рассматривался им как время подготовки для отмеченных печатью Откровения 12-13 главы. Появились многие пророки и пророчицы, которые указывали путь на восток, в пустыню, туда, где должна будет спастись жена, скрывающаяся от дракона. Апокалиптическим зверем из бездны именовался Наполеон. Крайние пиетисты, полагая, что именно в пределах России христиане со всего мира найдут избавление от будущих бедствий, убеждали переселяться на Кавказ и на юг России. Это также способствовало дальнейшему заселению Новороссийского края колонистами. Пиетисты начали переселяться в Таврическую губернию. Волнения, пережитые в годы войны с Наполеоном, и природная склонность императора Александра I к мистике, он был близок к пиетически настроенным кругам Западной Европы, конец скобок, определили направление его деятельности в религиозно-нравственной сфере. Когда в 1812 году в Петербург прибыл первый представитель британского библейского общества, пастор Петерсон, с предложением создать библейское общество в России, то он встретил в придворных кругах сочувственный прием. Сноска. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. Санкт-Петербург, 1899 год. Таким образом, открылся путь для распространения Слова Божия в России. Первый перевод Нового Завета на русский язык. Начало проповеди Евангелия. Российское библейское общество. 11 января 1813 года в доме А.Н. Голицына состоялось открытие Российского библейского общества. В его деятельности принимали участие представители нескольких христианских вероисповеданий, протестантские священнослужители и представители высшего духовенства православной и католической церквей. Страница 35. Образцом для его организации послужило британское и иностранное библейское общество, которое было создано в 1804 году и имело своей целью издание и распространение Библии на разных языках среди верующих всех христианских исповеданий, без всяких истолкований, примечаний и рассуждений. Президентом общества был избран Голицын. Александр I принял на себя звание члена общества и пожертвовал в его пользу 25 тысяч рублей единовременно, а затем вносил по 10 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, он предоставил помещение для типографии, книгохранилища, книжной лавки и квартиры для пастора Петерсона. Последний ведал подготовкой материалов к печати, типографией и книгохранилищем. Цитата. «Все сие важное и многотрудное дело, — писал князь Голицын, — с самого учреждения комитета лежало на почтенном сотруднике нашем пасторе Петерсоне, без каких-либо прямых с его стороны к тому обязательств. Его неограниченное усердие к делу библейскому и христианская ревность к распространению книг Слова Божия между ближними служили ему сильнейшим побуждением к деятельности». Бескорыстие и скромность побуждали его производить сие дело. Из любви к Богу для служения человеком в деле для них полезным и спасительным подвязался пастор Петерсон. Конец цитаты. Сноска. Об успехах библейских обществ в 1814 году. Санкт-Петербург, 1815. Страница 4. Конец сноски. Общество имело своей целью печатать и распространять Слово Божие, прежде всего на славянском языке. В скобках русского перевода Библии в то время еще не было, конец скобок, а затем на других языках народов, населяющих Российскую империю, в том числе для язычников и магометан. Дело пошло весьма успешно. В первый год было открыто 6 отделений общества в различных городах России, в том числе в Москве и в Ярославле. православная церковь собирала щедрые пожертвования в пользу общества. Только в 1813 году поступило единовременно вспоможение на сумму 60 тысяч рублей, и в дальнейшем ежегодно поступало около 17 тысяч рублей. Цитата. «Простые и бедные люди, солдаты и казаки, неимущие вдовы, мещане, крестьяне и колонисты, ремесленники и служители возжелали получить слово спасения, сознавая, что они могут иметь в нем живот вечный. Люди, не видевшие никогда Библию, 70- и 80-летние старцы, признававшиеся, что они никогда сей книги не читывали, воспламенились желанием читать ее. Кто всем им сказал, что такая чрезвычайная польза получается от чтения Библии? Кто иной, как не Отец наш Небесный?» Конец цитаты. Сноска. Там же. Конец сноски. В общество вступили и некоторые другие генералы, которые позволили снабжать солдат Библиями. Римско-католический епископ Литвы распорядился о переводе Библии на наречие прихожан своей епархии и передал обществу 5000 экземпляров Библии. Была напечатана Библия на финском и немецком языках, вышел Новый Завет на армянском и калмыцком языках. Общество рассылало Библии для армян и греков, живущих в Венеции и Константинополе. Был предпринят перевод Нового Завета на древнееврейский язык, напечатаны части Библии для слепых с выпуклым шрифтом. В 1816 году вышла полная славянская Библия. В течение 7 лет она выдержала 15 изданий. К 1823 году Библия в полном составе была напечатана на 41 языке в количестве 184 851 экземпляра. Было издано 315 928 экземпляров Нового Завета. Страница 36. Важнейшим направлением деятельности Российского библейского общества был перевод и печатание книг Священного Писания на живом русском языке, понятном основному населению России. Русский перевод Нового Завета 1822 года. Познакомившись с изданиями Священного Писания, император по собственному движению сердца своего повелел президенту общества, чтобы он передал Синоду его искреннее желание доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянском наречии, на коем книги Священного Писания у нас издаются. Сноска. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. Санкт-Петербург, 1899 год. Конец сноски. 28 февраля 1816 года князь Голицын передал Синоду это пожелание. Синод принял решение осуществить перевод Евангелия. Специальной комиссии было поручено подобрать из Петербургской духовной академии лиц, способных к этому важному труду. Евангелие от Матфея было переведено видным языковедом, профессором духовной академии Г.П. Павским. Евангелие от Марка перевел ректор духовной семинарии архимандрит Поликарп. Перевод Евангелия от Луки был сделан бакалавром академии архимандритом Моисеем, а Евангелие от Иоанна – ректором духовной академии архимандритом Филаретом. В 1818 году четверо Евангелий в количестве 20 тысяч экземпляров было напечатано и разослано по стране. Вскоре переводчики приступили к работе над деяниями святых апостолов и апостольскими посланиями. Появление первого русского перевода книг Нового Завета было встречено различными слоями населения с большим восторгом. Цитата. «Евангелие на российском языке отмечалось в отчете библейского общества за 1818 год, которое многие ожидали с нетерпением, принято с чрезвычайным удовлетворением и умножило еще более желание читать Слово Божие. По всему видно, что мысль об издании Священного Писания на российском языке есть внушение того, которым и Писание само даровано человеком. Поистине можно сказать, что дело перевода сего есть величайшее благодеяние для российского народа, издревле наклонного к благочестию и всегда жаждущего просвещения духовного, божественного». Конец цитаты. В 1822 году вышел полный Новый Завет в переводе на великорусский язык в количестве 20 тысяч экземпляров. Этот год вошел в историю как год перевода Евангелия на живой русский язык. С 1820 года переводчики приступили к работе над книгами Ветхого Завета. Перевод выполнялся Петербургской, Московской и Киевской духовными академиями. Переводчики руководствовались главным образом древнееврейским текстом. В 1821 году вышел перевод Псалтыря, сделанный профессором Павским. А в 1822 году поступили в продажу 10 тысяч экземпляров Псалтыря. Работа продвигалась успешно. К 1825 году были переведены и напечатаны Пятикнижие и книги Иисуса Навина, Судей Израилевых и Руфь. Однако уже с первых дней существования библейского общества у него появились противники. Наиболее реакционными из них были митрополит Серафим и президент Российской академии адмирал Шишков. Главной причиной оппозиции деятельности общества было нежелание примириться с тем, что переводы, издания и распространение Библии осуществляли не церковь, а библейское общество, в которое входили не только православные, но и католики, лютераны, светские лица. Шишков в связи с этим писал, цитата, «Не странно ли в библейских обществах наши митрополиты и архиереи, заседающие в противность апостольских постановлений вместе с лютеранами, католиками, кальвинами, квакерами, словом, со всеми иноверцами». Конец цитаты. Страница 37. Духовенству не нравилось изъятие дела издания Библии из ведения Синода. Другой причиной недовольства являлось то, что в работе общества принимали участие представители мистических течений и люди, сочувствовавшие им. Президент библейского общества князь Голицын был членом Духовного союза Татариновой. Члены союза использовали любую возможность печатать и распространять всевозможную литературу, иногда даже без ведома президента общества. Именно последнее обстоятельство послужило поводом к открытому выступлению противников, а затем и ожесточенной борьбе. Начальник управления военных поселений Аракчеев, митрополит Серафим и адмирал Шишков предприняли открытые действия против библейского общества и всеобщего обращения Библии. Князь Голицын с соизволения государя в мае 1824 года сложил свои полномочия. Новым президентом был назначен митрополит Серафим, который вскоре представил императору доклад о вреде библейского общества. Цитата. «Повели ныне же прекратить действия библейских комитетов и закрыть их по всей империи». Конец цитаты, писал он. Царь не был согласен с таким требованием. Он видел явное сочувствие всей России делу общества, но под давлением непрекращающихся при дворе интриг в конце концов согласился задержать впредь до разрешения уже вышедший в свет первый том Библии на русском языке. Это произошло за 12 дней до его смерти. Наступил мрачный 30-летний период Николаевской реакции. 12 апреля 1826 года император Николай I повелел митрополиту Серафиму до специального на то разрешения приостановить деятельность российского библейского общества, его отделений, комитетов и сотовариществ, которых к тому времени уже насчитывалось 289. Все имущество общества было передано в ведение Синода. Нераспроданные экземпляры Пятикнижия были сожжены. Продажа Нового Завета без параллельного славянского текста была запрещена.
Синод счел опасным позволить каждому желающему читать Священное Писание. Предпринимались попытки запретить и домашнее чтение Библии.
Верующая девушка, которую вы знаете, встречается с молодым человеком и даже собирается выйти за него замуж, зная, что он не верующий. Она оправдывает себя на том основании, что она свидетельствует ему и уверена, что он, в конце концов, станет христианином. Б. Новообращенный христианин, обратившийся в результате евангельского похода, обнаруживает, что церковь, которую он посещает, не учит людей, как быть спасенным, и даже не требует, чтобы человек был спасен для того, чтобы быть членом этой церкви. В. Человек собирается заняться частным предпринимательством. Он не уверен в том, что его будущие коллеги в этом предприятии христиане. 8. Иногда учение об отделении неверно используется, когда им оправдывают изоляцию от неверующих, развод с неверующим супругом или отделение от других христиан, которые имеют какие-то различия в вероучении. Как бы вы противостояли таким взглядам, используя следующие стихи Писания Матфея 9, 10, 11, стих 11, 19, 1 Коринфянам 7, 12 по 16, 1, 10 по 13. 9. Святость в практическом смысле означает отличие. Как отличается ваша жизнь от жизни неверующих, которых вы знаете? А. Ваша речь. Б. Обходительность. В. Одежда. Г. Выбор музыки. Д. Соблюдение праздников. Е. Ваш выбор друзей. Ж. Ваш выбор пищи и напитков. З. Ваш выбор книг для чтения, общественной деятельности и развлечения. 10. Вновь перечитайте советы урока в сложных обстоятельствах и объясните, как бы вы применили их в следующих ситуациях. А. Ваш начальник приглашает вас в ресторан. Б. Вы хотите купить нарядный костюм, но не уверены, подобает ли такая неумеренность крестьянину. В. В магазине на вашей улице продаются фотографии раздетых женщин. Будете ли вы делать покупки в этом магазине? Г. Вам очень нравится какая-то музыка, но вы не будете себя удобно чувствовать, когда будете слушать ее в присутствии ваших друзей, зрелых христиан. Урок 12. Вдали от Господа. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, Псалом 34. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной, Псалом 53. Так трагично мы, как верующие, ощущаем разрыв в общении с Господом. Мы вдали от Господа. Общение, которое когда-то было сладким и радостным, стало горьким. Радость спасения души ушла. Псалом 50:14. После разлуки мы можем испытывать временное удовлетворение. 2 Тимофея 4:10. Возможно, мы облечемся в одежде самооправдания или с этим порочным состоянием, объясняя все обстоятельствами, но это больное состояние не приносит внутреннего удовлетворения. В настоящей жизни, как истинного Дитя Божия. Более того, теряется вечная награда в будущей жизни, 1 Коринфянам 3, 14, 15. Мы отвергли любовь Спасителя, который научает, призывает и наставляет нас в покаянии, Откровение 3, 19. Нам следует видеть, что разрыв отношений – это невыполнение Божьих намерений на то, чтобы мы были плодотворны в этой жизни. Иоанна 15,